Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии радио «Свобода» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И редактор международного научного журнала «Об империю», историк Александр Семенов. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко и руководитель аналитического департамента Международного института политической экспертизы Кирилл Петров представили масштабный доклад «Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 2.0». Результаты этого исследования, а в его ходе были опрошены более 60 экспертов, представителей политической и бизнес-элиты страны, стало ясно, что вместо тандема России руководит конгломерат конкурирующих кланов, и действующая правящая элита может быть описана моделью советского коллективного властного органа Политбюро ЦК КПСС, полагают эксперты. Чем отличается сегодняшнее управление страной группой руководящих товарищей от управления Советским Союзом группы членов Политбюро? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Владимир Александрович, ну вот мне интересно, вы читали, я уверен, этот доклад, и примерно представляете себе, как это все выглядит. Давайте, Владимир, вам первому вопрос. Насколько вы вообще согласны с этой концепцией, которую предложили мне, концепцией существования некого Политбюро 2.0?
Ну, я бы не стал комментировать, собственно, сам доклад. Там высказано много всяких суждений, но их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Там доклад составлен на основе мнений неких экспертов, но мнения этих экспертов, в свою очередь, основаны тоже на какой-то не очень понятной информации, которой мы не владеем. То есть, возможно, да, все, что там написано, действительно так оно и есть, а возможно и нет. И гадать на эту тему, ну, совершенно бессмысленно. Но я бы сказал, что вот представление о том, что сегодняшнее правление России – это некая реинкарнация советского политбюро, она, в общем, и очень поверхностная, и неточная. Поверхностное, потому что Политбюро в Советском Союзе выполняло самые разные функции в разные исторические этапы. Политбюро при Сталине – это совсем не то, что Политбюро при Брежневе. И, в общем, есть довольно большое количество источников, которые демонстрируют, как реально работало это Политбюро. И, кроме того, какой-то коллективной системе принятия решений, по-моему, говорить не приходится. Вот даже то немногое, что мы знаем о принятии решений в сегодняшнем российском руководстве, говорит о том, что есть ключевой игрок, ключевой центр принятия решений, Владимир Путин. Он был этим игроком и когда он был президентом, и когда он был премьер-министром, и уж тем более сейчас. И есть разные люди, которые его окружают. Состав этих людей со временем меняется. Наверное, кто-то из них оказывает большее влияние, кто-то меньшее по разным вопросам, но так или иначе, вот вся система принятия решений замкнута на главу государства. Хорошо это или плохо для страны? Ну, с одной стороны, как бы, если руководитель обладает достаточной информацией, способен адекватно взвешивать какие-то последствия своих решений и, главное, способен воплотить свои решения в жизнь, это может оказаться хорошо. Но в сегодняшней России, и это просто видно, да, там и по результатам массовых опросов, и по другим свидетельствам, этот механизм, который более или менее успешно работал в период первого президентства Путина, все чаще и чаще начинает давать сбои. И мне кажется, что именно эти сбои могут когда-нибудь, так сказать, приобрести такую критическую массу, которая просто подорвет жизнеспособность этой системы управления.
Владимир, а вы можете привести пример такого сбоя конкретно?
Масштабные сбои происходят сплошь и рядом. Ну вот, пожалуйста, последняя нашумевшая история о наводнении вот, на Кубани и, соответственно, реакция там и региональных, и федеральных властей. Очень явный пример сбоя чисто управленческого, да, когда, ну, как бы вся вертикаль власти, в общем, прогнила и не способна адекватно реагировать на природные катаклизмы. Реакция политическая, да, вот все, что связано с событиями, которые проходили у нас зимой и весной, связанные с массовым протестом, и ответные ходы в виде там всевозможного закручивания гаек и попыток, так сказать, напугать российскую общественность, не дать этим протестам разрастись. Много очень сбоев таких фундаментальных на поле, связанном с внешней политикой, там, когда российские власти, в общем, стремятся решать внутриполитические свои проблемы, поддерживая там каких-то очень одиозных лидеров, типа того же Асада в Сирии, ну и так далее. Пока эти сбои не приобрели такой характер, который угрожает выживанию политического режима в стране, но их количество нарастает, и рано или поздно количество может перерасти в качество.
Александр, вот Володя сказал о том, что Политбюро было разное. В советское время при Сталине было одно, да, при Брежневе другое. Если вот окинуть, да, взглядом этот институт, который существовал в советское время, каким является Политбюро, и нынешнюю закрытую вот эту систему, то, что мы почерпнули из доклада, как вам видится все-таки, если можно сравнивать какие-то там периоды, да, существования, к какому наибольшему периоду нынешнее Политбюро?
Сложный вопрос. Детали текущего политического процесса я, конечно, лучше Владимиру оставлю, но любой историк вам скажет, что вот этот метод аналогии, он не просто неправильный, он еще и очень опасный с точки зрения политического осмысления текущего момента. Аналогии с советским прошлым почему-то так, да, как бы рождаются, потому что, ну, по привычке мы говорим, недалеко ушли, наверное, возвращаемся назад. Такое элементарное механическое движение, как по кругу, да, мы себе представляем. Но они, конечно же, не работают, здесь я абсолютно согласен. Ну, смотрите, чего не хватает, да? Не хватает железного занавеса, закрытой, полностью закрытой политической системы, той изолированности Советского Союза от мировых экономических процессов, да, а вот, в общем, это Политбюро, которое мы называем Политбюро 2.0, да, это люди, которые являются держателями акций многих транснациональных компаний, да, вкладывают в разные банки и так далее. Этого, конечно же, нет. Ну и не хватает еще, конечно, монопольной экономики в том смысле, что она все-таки диверсифицирована. Это не командная экономика с отсутствующей частной или там смешанными видами собственности. То есть эта аналогия будет хромать. Я уж не говорю об идеологии, да, и как важной составляющей советского эксперимента. Мы сейчас как-то вот, ну, живем вроде как в постидеологический век, но здесь эти аналогии не работают. Я на секундочку, если можно, сбоку, да? То есть вот я очень приветствую активный политический анализ текущего момента, но мне кажется, здесь мы сейчас входим с вами в такой период, когда вот как, да, вот заныриваем, условно говоря, на глубину, политическая система, кажется, стабилизировалась, да, кажется, нас ждет вот этот вот стабильный, так сказать, такой не очень динамичный период развития. И здесь очень интересно посмотреть на вещи, которые, может быть, с политикой так тесно не связаны, но будут оказывать важное влияние через 5, через 7 лет, когда мы вынырнем, да, и вот когда мы будем осматривать этот новый горизонт. Я бы сказал, вот провокативно, да, что ближайшая точка для сравнения – это Россия начала 20 века. Как бы это парадоксально не казалось. Смотрите, что у нас происходит. Происходит практически...
Александр, одну секундочку, мы прервемся, а потом очень интересно, на самом деле. Мы после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способна ли европейская цивилизация поставить заслон приверженцам расовой теории? Об этом спорят этнолог Эмиль Паин, политолог Владислав Белов и правозащитник Игорь Кудрик. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и профессор факультета истории Высшей школы экономики, редактор международного научного журнала «Об империю» Александр Семенов. Александр, вы остановились, да, на вот этой параллели, даже не параллели, скажем так, а на том, что самое интересное, обратить внимание на начало...
Начало 20 века, начало совершенно 20-го. Верно. Смотрите, что происходит. Ситуация с образованием. Уже очевидно, да, что она печальная. Нас сейчас возвращают в ситуацию, когда существует довольно четкое деление. Москва, Санкт-Петербург, остальная страна. Более того, город, да, такой более или менее крупный, с услугами, с культурной сферой и, условно говоря, да, не городская среда, пустирает, да, и вот это разделение общества, которое явно продемонстрировало, что по ценностным и каким-то, да, ориентациям, да, как бы суждениям, общество оказывается очень сильно расколотым, толерантным, нетолерантным.
Реализовано.
Да, и как бы это вот не провокативно еще раз звучало, мне кажется, что будут действовать социальные, культурные факторы, которые, ну, знаете, будет такой состав Политбюро 2.0, другой состав Политбюро 2.0, которые будут более мощными, чем политические процессы, условно говоря, внутри этого сложившегося режима, которые поставят вопрос о целостности этой страны, которые поставят вопрос о вписывании России в современную экономику, современные мировые тенденции 21 века, которые поставят вопрос вообще о некотором модусе жизни вместе, да, между городом и маленьким городом, поселком, между Владивостоком и Петербургом. Вот эти вопросы будут, мне кажется, более важными.
Вы считаете, что это дойдет до такой стадии противостояния, скажем так?
Мне кажется, что эти процессы уже запущены. Я еще раз говорю, посмотрите, какие мы слышим речи по поводу того, что образование слишком много, надо сократить. Да? Вот с Советским Союзом все-таки была другая ситуация. Да? Там была авторитарная, несвободная политическая система, но, понимаете, там, в общем, социальная сфера и образование – это были очень важные компоненты. У нас не было ситуации Индии, где 50% людей неграмотных, нефункционально неграмотных.
Да, да и цели, в принципе, если даже говорить о каком-то неком существующем политбюро, вот смотрите, как я даже могу процитировать, как эксперты определяют вот эти цели существования этих людей, они говорят, в настоящий момент правящая элита ставит своими целями обеспечение своей устойчивости на длительном временном промежутке, что предполагает конвертацию власти в собственность через новый этап приватизации и использование бюджетных средств, обеспечение передачи, полученной в 90-х, 2000-х годах, собственности по наследству и легитимацию приобретенной собственности как в России, так и за границей. Второй задачей элиты является укрепление действующей коалиции от всех нежелательных членов и дозированное привлечение новых. Конец цитат. Володя, если говорить, да, о целях, ведь действительно советское политбюро, конечно, было идеологически монолитно, да, если так по большому счету разобрать. А здесь, как выразился Александр, мы присутствуем действительно в постидеологическом пространстве, или не нужна ли какая-то идеология?
Ну, я бы сказал так, невозможно, да, войти в одну реку дважды и придумать какую-то идеологию, в общем, российские лидеры, наверное, хотели бы, но не могут, и, в общем, поэтому достаточно цинично используют всякие информационные манипуляции. Но я вернусь к тому, о чем говорил Александр, это очень важное отличие, связанное с тем, что, в общем, советское политбюро могло управлять страной само по себе и, по большому счету, плевать на общественное мнение, лишь бы не бунтовали, лишь бы не случалось каких-нибудь событий, ну, вроде восстания в Новочеркасске, и все хорошо. У сегодняшних российских руководителей такой возможности нет. Как бы мы ни относились к всевозможным злоупотреблениям и безобразиям в ходе голосований, власти зависят от результатов выборов, и как раз вот думские выборы и общественные протесты это очень ясно продемонстрировали. Власти очень сильно зависят от общественного мнения, и не случайно очень такое большое внимание обращают на рейтинги, которые как раз там у Путина снижается уровень поддержки, а в свою очередь уровень недоверия, что на самом деле гораздо критичнее, да, он растет. Вот эти аспекты, они исключительно важны, и поэтому вот то отчуждение властей и общества, о котором говорил Александр, оно действительно напоминает вот то, что происходило в России, да, там, около 100 лет назад, накануне революции 17-го года, когда власти систематически отталкивали от себя такую продвинутую, образованную часть общества, которая, в общем, осталась как бы на стороне их противников в момент политического кризиса.
Не могли отказаться ни от Думы, ни от партии в то же время, да?
Да, и да, да, да.
В такой
да,
чистой форме.
И вот как раз такая, да, полуавторитарная система правления, она не выдержала, в общем, ну, не самых таких, как бы, неразрешимых противоречий в ситуации возникшего кризиса в 1917 году. Я не исключаю, что вот такие же события, ну, в той или иной форме, могут случиться и в сегодняшней России. Собственно, та политика, которую проводят власти, вот, да, закручивание гаек там в самых разных формах.
Политика она, страха,
да,
как
политика
вы ее называете.
Страха, да, там, борьба с НКО, как с иностранными агентами, борьба там с СМИ, которым снова грозит преследование за клевету, там, попытки контролировать интернет и так далее. В общем, они просто увеличивают этот разрыв между властями и обществом. И вот в этом смысле, я думаю, что уроки начала 20 века, в общем, российскими властями не выучены всерьез.
Владимир, сейчас как раз политологи некоторые говорят, что на самом деле обостряются противоречия между президентом и премьером, и практически это может вообще привести в перспективе к кризису, правительственному кризису. Насколько, по вашему мнению, и вообще, вот какую роль, какое место занимает сейчас Дмитрий Медведев? Раньше он был там членом тандема, да, вот тандем, так сказать, мы уже... то ли пережили, то ли не пережили, или как вообще все это выглядит. Вот, вот вы можете сформулировать, примерно описать?
Ну, на самом деле, вот в России были такие премьер-министры Михаил Фродков и Виктор Зубков. Это были люди, занимавшие позицию премьер-министра, но, по сути, ничего не решавшие, ну, выполнявшие некую такую функцию повседневной бюрократической координации. Вот Медведев сейчас превратился, ну, в такого вот Фродкова второй свежести, ну, немножко помоложе, там, посимпатичнее выглядящего. Вот. А все ключевые решения, конечно, принимаются под руководством Путина, и, собственно, правительство, вот его министры, это, ну, такие функциональные исполнители, бюрократы, которые осуществляют, ну, такие функции повседневного, там, бумагооборота и распределения тех или иных заданий и контроля над ним. То есть, на самом деле, роль правительства в сегодняшней России крайне незначительна.
Никаких разногласий, по вашему мнению, существенно могущих влиять на будущее, скажем так, ситуацию в стране политическую, между ними нет?
Ну, надо понимать, что Медведев, да, это наемный работник, которого нанял Путин на работу премьер-министром. Он его как нанял, так может и уволить в любой момент времени. Поэтому, если даже, да, какие-то там и есть недовольство и разногласия, ну, как бы есть отношение начальника и подчиненного. Соответственно, да, как говорят, я начальник, ты дурак. Ну, вот, соответственно, да, так это все и устроено. В принципе, у Путина нет сейчас оснований увольнять Медведева. Ну, во-первых, нету каких-то ситуаций, при которых, да, так сказать, его можно назначить в чем-то виноватым. Ну, в общем, ничего такого страшного не происходит. Во-вторых, такой вот премьер-министр для Путина, в общем, очень удобен, и вряд ли глава государства заинтересован в том, чтобы иметь на посту премьер-министра какого-то действительно сильного управленца. Если только действительно в стране не начнется какой-то серьезный глубокий кризис, когда нужно будет принимать решение. Вот если, не дай бог, 2000-х, да, нас ждет повторение там кризиса 8-9 годов экономики, тогда, да, вполне возможно, что там потребуются какие-то быстрые и нестандартные управленческие решения, и тогда, да, может быть, призван какой-то другой человек. А пока гром не грянет, в общем, Путин ничего менять не будет.
Александр, вы согласны?
Да, но здесь, опять же, мне, я как бы немножко сбоку текущего процесса, я вот что хотел немножко поподробнее прокомментировать, ту мысль, что режим нынешний российский, в общем, он вне идеологичен или постидеологичен, но, тем не менее, в какой-то момент или в какие-то определенные, так сказать, направления своей деятельности он чувствует необходимость иметь некую идеологию как средство реализации популистского режима, как средство мобилизации, да, или там утверждения легитимности существующей власти. И вот такое ощущение возникает, что как вот нынешний режим, он как бы двум лыжням таким, да, двумя лыжами идет. Вот с точки зрения мировой экономики, да, или там современной построения мировых отношений, в общем, такая позиция суперпрагматическая, да, мы защищаем свои интересы, мы не хотим никаких гегемонов, мы не хотим никакие ценности распространять и так далее. А с точки зрения отношения со страной за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, вот есть такое ощущение, что чего-то не хватает, какого-то инструмента, ну, если хотите, одурманивания людей, которых лишают социальных благ, да, образования и вообще нормальных условий существования. И вот это заигрывание с идеологией, в частности, увеличивающаяся роль религии православной, восточно-христианской православной церкви в секулярном по конституции государстве, она может, и вот это вот, да, движение двумя лыжнями, оно потенциально может, в общем, ситуацию изменить, потому что эти механизмы, запуская, действительно могут привести к мобилизации, изменению баланса людей, ну, условно говоря, секулярно, я думаю, что мы уже должны вводить эти категории. Те люди, которые считают, что у нас секулярное
государство... Если начала власть на этом пространстве играть...
И те люди, да, которые пытаются пройти путем конфессионализации. Ведь вы вспомните ситуацию в Российской империи, когда, да, появилась формула Уварова «православие, самодержавие, народность». Ведь писали ее люди, которые не были верующими очень часто. Писали ее люди просвещения. Писали, исходя из прагматических, это случай Уварова, соображений, что религия, мы сами не верим в Бога, но это очень важный социальный инструмент. Мы можем пройти тот же этап, который прошла Российская империя в XIX веке, антагонизируя неправославные иноконфессиональные части населения и подрывая то, о чем я сказал, подрывая вообще возможность существования России в будущем.
Спасибо, Александр. Я напомню нашим радиослушателям, в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Во имя и мир». Главная тема – русский коллаборационизм и генерал без армии. Часть вторая. Сирийская оппозиция накануне встречи друзей Сирии. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и профессор факультета истории Высшей школы экономики Александр Семенов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Норвежский террорист Андрес Брейвик не намерен обжаловать вынесенный ему сегодня в Осло приговор. Такое заявление сделал адвокат Брейвика во время перерыва в судебном заседании, на котором террористу был вынесен приговор. Заседание продолжается. Суд в Смоленске в ходе прения сторон по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками, назначил оглашение приговора на 28 августа. Об этом сообщил в Твиттере муж Осиповой Сергей Фомченков, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия». Документы для регистрации кандидатом в мэры подмосковного города Химки подали уже два человека. Как сообщил сегодня председатель МОЗ облизбиркома Ирек Вильданов, это представитель экологической партии «Зеленый» Алексей Гусенков и самовыдвиженец Юрий Поздняков. Участницы группы «Pussy Riot», осужденные за панк-молебен в Московском храме Христа Спасителя, получили чрезмерно суровое наказание. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Совета по правам человека при президенте России, передает Интерфакс. В Дагестане, по уточненным данным, обстрелян автомобиль подполковника Министерства обороны, а не автоколонна с военнослужащими внутренних войск. В результате офицер погиб, его водитель рядовой тяжело ранен. В Приморье сегодня около 30 человек эвакуированы вертолетом МЧС из Дальнереченского района, пострадавшего во время паводков, вызванных ливнями. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов сегодня выступил с заявлением в связи с недавними стычками футбольных фанатов из Москвы и Петербурга с болельщиками махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Киргизия сегодня отозвала для консультации своего посла из Белоруссии после того, как Минск не отреагировал на заявленную ранее Бишкеком ноту с требованием ареста и выдачи Жээнбека Бакиева.
Говорит радио «Свобода». В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и профессор факультета истории Высшей школы экономики, редактор международного научного журнала «Об империю» Александр Семенов. Наша сегодняшняя передача посвящена попыткам определить, в каком виде существует сегодняшняя власть, в виде некоего политбюро, либо в какой-то другой форме, так как она находится в совершенно закрытой ситуации, то это достаточно сложно даже таким известным политологам, которые пытаются это сделать. А нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Владимир, вы недавно написали, опубликовали на Слане замечательную статью, как раз в которой вы размышляете о политике страха. То, что сейчас осуществляет, собственно говоря, российская власть. И мне бы хотелось, чтобы вы пояснили вообще, с какой целью это делается. Я имею в виду те законы и законопроекты, которые сейчас и приняты, уже обсуждаются. А потом вас, Александр, попросить, да, провести, может, опять-таки, неблагодарным занятием сделать, провести параллель перед, допустим, какими-то шагами, между тем, что происходит, и тем, что вот раньше было в истории России. Да, пожалуйста.
Да, на самом деле, действительно, те шаги по закручиванию гаек, которые предпринимают российские власти в последние месяцы, на мой взгляд, имеют вполне понятную цель — не допустить распространения той волны протеста, которая наблюдалась вот зимой и весной этого года, распространение и вширь, не только там в Москве и в Питере, но и в других городах и регионах России, и не допустить ее распространения вглубь, чтобы какие-то другие социальные группы, в общем, далекие от протестов этой зимы и весны, не включились. И поэтому выставляются такие барьеры, связанные с тем, что можно получить очень серьезные санкции за там нарушение правил проведения митингов, что можно там попасть за решетку за клевету и фактически за любую критику в адрес властей, можно, соответственно, наклеить на там некоммерческие организации, получающие какие-то зарубежные деньги, ярлык иностранных агентов. То есть власти идут по такому пути дискредитации тех, кто выступает против режима, и запугивания тех, кто мог бы при каких-то условиях к этим протестам присоединиться, но вот они видят, что вроде там власти, ну, они такие нехорошие, да, там проводят неправильную политику, коррумпированные, там обманывают и так далее. Ну, вот те, кто выступают против власти, они вроде как и не лучшие, тоже какие-то сомнительные, и люди, которые возглавляют оппозицию, там их облик тоже выглядит очень непривлекательным, ну, и, соответственно, эти люди остаются там где-то на диване или, по крайней мере, не выходят на антиправительственные демонстрации. В принципе, в этом особенно ничего нового нет, и здесь российские власти, в общем, следуют той линии, которая применялась вот как раз во времена позднесоветского политбюро, когда там КГБ возглавлял Юрий Андропов. Эта линия может быть успешной в краткосрочной перспективе, если действительно спад протестных настроений, который наблюдался вот последние месяцы, он носит не то чтобы такой сезонный, а длительный характер. Да, тогда, так сказать, на какое-то время наступление новой волны протеста удастся отодвинуть. Но власти не учитывают того, что недовольство ими зреет не только среди там, продвинутой, образованной, успешной молодой части жителей больших городов, но и зреет на периферии, в глубинке, и связано оно как раз с тем, о чем говорил Александр, там, и с проблемами с образованием, с доступом к базовым таким социальным благам, и вот что делать с этими протестными настроениями, которые пока еще не материализовались, но как бы все вызревает довольно медленно, а потом может начать проявиться очень быстро. Вот ответа на этот вопрос у властей пока нет. Они понимают эту проблему, безусловно, но предложить какую-то адекватную стратегию, которая была бы направлена не на запугивание, а на борьбу с причинами, а не с симптомами этих протестов, они на сегодняшний день не могут. И, в свою очередь, если общество будет реагировать совсем иначе, если протестные настроения будут усиливаться, тогда эта политика страха окажется просто бесполезной.
Александр, да.
Ну, очевидно, что аналогии приходят с позднесоветским, в частности, с андроповским периодом. Но я бы хотел, может быть, опять немножко неортодоксально, неконвенционально, сбоку, так сказать, да, другую линию провести. Владимир сейчас говорил о тех потенциальных, но не материализовавшихся пока протестов людей неполитизированных, которые не живут в больших городских центрах, мегаполисах, и которые, но которые, тем не менее, не солидаризируются с властью. Я, кстати говоря, вот скептически смотрю на такую большую социальную мобилизацию. Я думаю, что эти слои, скорее всего, что останутся индифферентными. И отчасти ведь это проблема в том числе и политической оппозиции, которая, ну вот там случай Удальцова, да, конфликт либералов и левых, которые очень с большой опаской относятся к таким левым идеям, к подниманию социального вопроса и так далее. Вот. И здесь логика режима понятна. Нужно запугать активных, нужно запугать образованных, понимая, что или допуская, что большинство страны либо индифферентно, либо, ну, такие, знаете, народные монархисты. Да? Вот эта формула, которая из второй половины XIX века, народный монархизм, народ на самом деле за царя. Это вот интеллигенты, образованные, которые все, значит, тут пытаются испортить, да, и зараженные иностранными идеями пытаются свернуть Россию с магистрального пути. Только вот здесь опять ситуация другая. И, вы знаете, вот эта вот массовая политическая мобилизация, когда она случится, трагедия заключается как раз в том, что никаких осмысленных таких каналов старых партийных или каких-то новых, как, такие как новые социальные движения, у нас сейчас нет. Вот эта вот мобилизация новая, она может быть самая необычная. И вот если, например, мы посмотрим на начало XIX века и на сейчас, да, вот, то мы увидим, что, конечно же, никакого народного монархизма не было. Да, крестьяне, в общем, оказались довольно оппозиционными настроенными, не готовы были поддержать этот режим. А вот после Советского Союза людей грамотных, которые способны прочитать, например, фашистскую какую-то литературу или российскую, да, их, в общем, довольно много сейчас. И вот какой выстрел будет, когда пойдет вот такая вот массовая мобилизация в современной России, я вот право не берусь судить. И мне, если честно, страшно, потому что ключевой вопрос для историка, изучающего начало 20 века, почему в Российской империи не случился фашизм, как он случился в Германии. А вот размышляя о постсоветской России, тоже много было разговоров, да, Жириновский, фашизм и так далее. А вот сейчас, я не знаю, как повернется, но людей образованных в общем много, еще очень много, и смены вот эти индифферентности в стадию политической мобилизации, они могут сейчас пойти по очень разным каналам. Я хотел бы, чтобы мы серьезно, мы, я имею в виду люди, да, которые заинтересованы политикой, которым не все равно, что будет с Россией, серьезно обсуждали проблему фашизма В России его не было, есть такое ощущение, что мы выработали иммунитет к нему, а мне кажется, это заблуждением, и есть о чем поговорить.
На звонке Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, как всегда, спасибо за передачу. Вот у меня такое выражение, как раз я слышала на «Свободе», вот за это можно будет судить. Разврат страхами и ложью руководства страны. И теперь второе. Вот знаете ли вы, как вот сейчас предположительно Матвей Гонопольский написал, что Путин будет царем. Вот это. И третье. Нам получается, что Запад в какой-то степени предает нас, как Зоя Светова писала. Получается, его лидеры, они слабые. Шредер на побегушках, Тони Блер там в Казахстане на побегушках. И вот это последнее после Пусси-Райт приема российского посла в Лондоне, где пришли англичане в день чуть ли не вношения приговора. Как вот это вот все связать, этот ужас?
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Я по поводу вот проекта Гонопольского, как Путина он представился, как может произойти постепенно превращение Путина действительно в царя. Это такая у него фантазия была такая. Хотя можно допустить это вообще, по-моему, маловероятно, Владимир?
Я думаю, что это крайне маловероятно. И, в общем, если бы да, российские власти пошли на такой шаг, боюсь, что для них это имело бы не самое... самый, что ли, хороший эффект. А что касается замечания по поводу Запада, вот, вы знаете, хорошо ли, плохо ли, нравится это кому-то или нет, но все то, что происходит внутри страны, определяется прежде всего ее внутриполитическими причинами. И Запад, там можно к нему по-разному относиться, хорошо или плохо, но он как бы влиял на все происходящее в нашей стране очень косвенным образом и на протяжении там, последних двух десятилетий, да и, в общем, в советский период. И давайте не кивать на то, что делается за рубежом. То, что происходит в нашей стране, это дело рук прежде всего нашего правительства и наших сограждан.
Звонки. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня два вопроса кратких. Как вы думаете по поводу того, что Путин, конечно, не Гитлер будущий, а будущий Пиночет? Потому что Гитлер, конечно, тоже плохо кончил, но Пиночет, это вполне возможно, что он кончит как Пиночет. Будет суд над ним.
Ну, Владимир, вам.
Ну, на самом деле, чтобы не углубляться в разные аналогии, я скажу так. Вообще, те политические режимы авторитарные, которые на протяжении долгого времени не были репрессивными, вот и режим Гитлера, и режим Пиночета, они с самого начала были очень репрессивными. Российский режим, да, вот тот, который был создан в 2000-е годы, он вообще не был репрессивным. Вот на одном из митингов оппозиции в феврале там создали список политзаключенных, он составил 39 человек. Это невероятно низкий показатель в мире по меркам авторитарных режимов. Вот этим режимам очень трудно сразу быстро перестроиться и стать репрессивными. Вот не случайно власти применяют запугивание и дискредитацию, хотя, в общем, у них там вполне хватает силы для того, чтобы там перестрелять всех лидеров оппозиции и пустить танки против оппозиционных митингов. Ничего подобного не делается. Поэтому такого рода аналогии, они очень поверхностные и, на мой взгляд, не отражают сути дела. Вообще авторитаризм держится на трех вещах. Это ложь, страх и экономическое процветание. Вот ложь и экономическое процветание в России использовались, эксплуатировались на полную катушку на протяжении 2000-х годов. Сейчас с экономическим процветанием возникли проблемы, ложь работает все меньше и меньше, власти пытаются пустить в ход страх.
Буквально одна ремарка, ведь я не про Путина говорил, когда я говорил про тенденции к фашизму. Я говорил об обществе. Я говорил об обществе, про то, как мы, да, не замечая, как изменился наш словарь, как растет расизм, как в нашем языке проявляются эти представления, когда мы говорим, ну, у них там на Кавказе, да. Я говорил о том состоянии несвободы, когда люди по тем или иным причинам осуществляют выбор в пользу несвободы и предпочитают вот такую способ объединения против какого-то какого-то врага, нежели объединение по какой-то позитивной повестке дня, по вопросам, по которым нужно договариваться, понимая, что мы все разные. Здесь не от режима будет зависеть. Еще раз, я немножко сбоку, я не политолог. Мне кажется, социальные процессы, которые сейчас происходят, они будут определять то, что будет через 5-10 лет гораздо более влиятельно и властно, нежели те процессы, которые происходят в элите и в институтах политических существующего режима.
Но если судить по этому докладу, с которого мы начали нашу передачу, то как раз вот здесь на случай кризисных явлений, как сообщает вот Минченко, есть две зерных площадки, праволиберальная и левая, да, народно-патриотическая. Праволиберальную сцену в случае трудностей должны будут захватить Михаил Прохоров или Кудрин, да, а на левой же возлагаются на Объединенный народный фронт и вице-премьера Дмитрия Рогозина. У нас звонки. Сергей Борисович, пожалуйста, из Москвы.
Здравия желаю, земляне и граждане Советского Союза, и организаторы эфира, и гости передач. Коротенько, значит, у нынешнего режима власти есть тактика и стратегия, как и положено. Так вот, нынешний режим власти является марионеточным и зависит и в сговоре с Западом. И тактическая цель соблюсти до 6 ноября, до выборов США, перевыборов Обамы или нового рокировочки США, удержать политическую стабильность. Для этого придумываются вот эти все фокусы. Первое – это тактика. А стратегия – это реализация преобразования президентско-парламентской республики в конституционную монархию. А для этого реализуется стратегия, которую курирует Лилия Шевцова, московское отделение фонда Карнеги, а в качестве исполнителей целый сон Никита Михалкова, Натальи Нарочницкой, придворного историка Путина и компании. Нынешнему режиму нужна легитимация, чтобы вычеркнуть советскую власть 74 года, нужно подвинуть свою легитимацию, легитимность к временному правительству. Для этого готовится учредительное собрание. Вот сейчас все усилия к этому направлены. Вся политическая многопартийность и так далее.
Понятно, Сергей Борисович, но с вами категорически не согласны улыбающиеся гости наши.
Вы знаете, но, понимаете, вот мы об этом сейчас должны говорить. Мы должны не легких мыслительных ходов искать. Теория заговора слишком легко и очень неправильно. Мы должны как-то будить, вот несмотря на спячку и вот эту вот стабильность, стагнацию, мы должны будить в себе политическую мысль, думая, концентрируясь, даже если мы ничего не можем сделать политически вот здесь и сейчас, да, как бы победить на выборах, несмотря, да, на все эти ухищрения, мы должны думать о более ключевых проблемах. Те люди, которые бывают в Соединенных Штатах, я часто там бываю, не всегда поражаются, насколько мало внимания уделяется России в Соединенных Штатах Америки. Про Россию не думают. Понимаете, это вот наша обсессия. Мы думаем, что про нас должны думать. Вы знаете, мы, к сожалению, все меньше и меньше появляемся на радарах, за исключением каких-то катастроф или каких-то неадекватных политических шагов. И это очень опасный симптом. Выбывание из клуба тех стран, которые влияют на облик мира в будущем, это вполне реальная перспектива для России сейчас.
Александр из Калининградской области, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Разрешите мне сделать небольшую ремарку. Мне кажется, вы слишком много уделяете времени на ответы по поводу вопросов тех немного странных, мягко говоря, чудаков, которые вам их задают. Я имел в виду вот по поводу этого ностальгирующего человека из Москвы по Советскому Союзу. У меня вот такой вопрос. Если будет продолжаться власть Путина и его команды, как вы представляете в дальнейшем развитие нашей экономики, а именно высокие технологии, тяжелые машиностроения, станкостроения, авиацию и космос? Спасибо.
Спасибо, Александр. Это Клаудио Владимировна.
На самом деле, я бы сказал, что здесь многое будет определяться там не только и не столько желаниями Путина или его экономических советников, сколько общими тенденциями мировой экономики. Вот мы на самом деле действительно очень много думаем о себе. На самом деле-то Россия всего-навсего 3% мирового валового внутреннего продукта, то есть это не великая экономическая держава. И на сегодняшний день очень многие специалисты говорят о том, что вот тот экономический кризис, в общем, по сей день не разрешен, что, соответственно, будут усугубляться проблемы в зоне евро, а еврозона – это крупнейший российский торговый партнер. Соответственно, там специалисты говорят, что положение дел в российской экономике только усугубится. И, конечно, если это будет происходить, то там о развитии высоких технологий и о чем-то еще, в общем, останется только мечтать. Насколько можно судить, вот в первые годы президентства Путина на самом деле были сделаны очень многие шаги в правильном направлении, в целях, да, там, стимулирования развития экономики, и, собственно, именно это дало там большие темпы роста российской экономики в 2000-е годы. А потом оказалось, что, в общем, ничего этого можно не делать, потому что цены на нефть росли, страна получала очень большие доходы, и, соответственно, время, в общем, во многом оказалось упущено. И действительно, да, может сложиться именно так, о чем сейчас говорил Александр, не только в плане того, что там как бы о России в мире будут мало говорить, а то, что Россия, ну, будет, да, таким сырьевым придатком Китая. Такая опасность действительно существует. Более того, российские власти, в общем, понимают эту опасность. Но беда в том, что они сделать, с одной стороны, ничего не могут, а с другой не хотят, потому что изменение положения дел потребовало бы не просто каких-то сугубо экономических мер, но и мер политических, связанных с тем, что надо менять систему управления, что надо делать что-то с коррупцией, что надо что-то делать с человеческим капиталом, с тем же образованием, о котором говорил Александр, с очень многими другими вещами, а поскольку целью российских властей, в общем, является собственное политическое выживание, то стимулов к тому, чтобы проводить серьезные экономические преобразования, в общем, у них нет.
На звонки Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Может быть, я прозвучу по-женски. Вот мне кажется, что с одной стороны, вот есть Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, который могут запомнить много цифр и считают, что это значит разбираться в экономике и управлять ею. А с другой стороны, есть Чубайс. Мой вопрос вот абсолютно женский. Вот как вы можете вот интерпретировать меру некомпетентности или наивности и меру цинизма в той группировке, от которой зависит принятие решений в нашей стране? Спасибо большое.
Ну, это, да, Наталья, вы оперируете категориями, которые, по-моему, в политике не оперируют вообще, да, так сказать, или нет? Может, я ошибаюсь, может, Владимир?
Ну, на самом деле, как бы о наивности, мне кажется, говорить не приходится. Люди, которые вовлечены в процесс принятия решений, они достаточно хорошо информированы, ну, по крайней мере, об экономике. Они также достаточно циничны, чтобы понимать как бы возможные последствия своих шагов. Проблема в целеполагании. Если целью политиков является максимизация собственной власти и удержание ее любой ценой, то все остальное – это средства, это вторичные как бы вопросы, да, там, на что расходовать деньги, там, как реагировать на изменения общественных настроений, какой политический курс проводить и так далее. А, соответственно, ну, как говорится, всякая власть развращает, абсолютная власть, неограниченная власть развращает неограниченно.
Ну, я еще так понял, короткая ремарка, я так понял вопрос, что есть ли вообще профессионалы в современном российском правительстве. Ну, знаете, профессионалы есть, причем профессионалы с профессиональным этосом, которые готовы пожертвовать, например, карьерой, если они действительно видят, что определенный проводимый курс экономически оказывается несостоятельным в силу определенных принятых решений. То есть это в том числе люди принципа, которые готовы отстаивать свою позицию. Проблема, однако, заключается вот в чем. Такое сложное дело, как управление большой страной, его, понимаете, очень сложно осуществлять, исходя из какой-то одной профессиональной точки зрения. Да? То есть вот как-то мы думаем, что если люди хорошие профессионалы, то у них все получится. Очень часто должна работать машина, когда разные взгляды, разные позиции согласовываются, когда разные люди смотрят на один и тот же предмет с разных точек зрения, с точки зрения финансовой состоятельности, с точки зрения социальной пользы, с точки зрения экологии, да, ну, самые разнообразные точки зрения. И вот, как мне кажется, отсутствие открытой политической системы сказывается не на том, что там вообще нет профессионалов, а то, что не работает эффективно машина, которая должна решать сложные проблемы, которые не решаются одним или другим простым решением.
Вот вы знаете, мне, Александр, вот вы говорили по поводу угрозы возникновения фашизма, да, и, скажем, вот в отношении как раз тех решений, которые принимаются сейчас, ну, церковью, допустим, да, здесь вот. Смотрите, вот буквально сегодня такое сообщение, да, что председатель отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными учреждениями, протоиерей Дмитрий Смирнов, он заявил, что необходимо проверить произведение Ленина на экстремизм. И он обратился в Следственный комитет по этому вопросу. То есть, по идее, в принципе, мы наблюдаем что? Мы наблюдаем такие же, вот, как бы, ну, потенциально, да, то, что в нацистской Германии. Помните то же самое, когда стали потом сжигать книги в конечном итоге? Или нет?
Ну, тут монополия на цензуру, знаете, не только у этих режимов, в том числе и у Ватикана, да, была такая политика. Нет, ну, здесь, понимаете, здесь мы должны как бы серьезно отдать себе отчет. О чем мы говорим? Мы говорим о современной России, сложной стране, где есть разные конфессии, разные люди, и нужно находить некоторый режим сосуществования, в том числе и между теми людьми, которые верят, а не которые просто, да, как бы приписывают себя к церкви. Или мы действительно думаем, что мы можем повторить, вот как у Никиты Михалкова было в фильме «Сибирский цирюльник», да, можем восстановить какую-то православную Русь. Я боюсь, что просто результаты будут очень печальные.
Спасибо, спасибо. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и профессор кафедры истории Высшей школы экономики Александр Семенов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:07 на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Андерс Брейвик приговорен судом Норвегии 21 году лишения свободы. Футбольные фанаты-националисты против клуба «Анжи» из Дагестана. Лэнс Армстронг отказывается от борьбы с антидопинговым комитетом. Ведущий Андрей Шара. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Евгения Чирикова против ресурсных паразитов. Видеорепортаж из Химок.
Комментарии экспертов.
Политолог Эмиль Паен. Вновь оживают забытые с 90-х разговоры о России как об оккупанте.
В блогах Свободы.
Журналист Игорь Померанцев. Как я был спичрайтером президента.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.